Слава нашему Богу! Мы сегодня с вами еще порассуждаем над местами Священного Писания. Господи, помоги нам увидеть, какие мы и что с нами происходит, и как Ты желающий, чтобы наша жизнь была пред Твоим лицом. Сегодня мы дальше будем продолжать читать из Римлянам 12 главы, стих 1. Здесь написаны такие слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Прочитаем следующий стих, чтобы видеть контекст, как идет. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Наше внимание будет в первом стихе. И здесь фраза «представьте тела ваши». Представлять будет не кто-то другой за кого-то, а каждый за себя. Обычно мы хотим, чтобы было представительство наше перед кем-то. Зачастую мы нуждаемся в том, чтобы кто-то за нас ходатайствовал, поручился бы. Сказал бы о том, что мы достойны, недостойны, или как это рассматривать. Ну, чтобы повлиял. Обычно для того, чтобы в этом мире устроиться куда-то, необходимо влиятельные лица. И зачастую люди ищут себе влиятельных лиц, занимающих положение, которые потом эти лица представляют нас. По-другому, подводят нас. Можно подвести, человек надеялся, а мы его подвели. Нет, это смысл. То есть нас берут, приводят, приближают, подводят и ставят. Что-то наподобие происходил момент очень удивительный в доме Иессея. Иессей представлял или подводил своих сыновей. Он подводил, надо понимать так, он рекомендовал, рассказывал, объяснял, знакомил, показывал образ жизни в определенных чертах лица, если так сказать, представительство образа человека. Представить. Здесь говорится, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». Священное Писание интересную фразу говорит, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без пятна и порока. Сам Бог занимается вопросом и процессом освящения. Или по-другому, рассматриванием, насколько мы очистились, согласен ли Он с этим вопросом. По-другому, в свое время, когда было преображение на горе, и были три из учеников, их всего 12, остальным не выпало такой жребий, такое обстоятельство. И вот интересно, там описывается момент, когда они пришли в себя, по-другому, как еще сказать, потому что были сонные. Они увидели и сразу поняли, никто им не представлял Моисея и Илью. Каким-то образом Бог открыл им, надо понимать, что в тот же самый момент. Ведение представительства. Зачастую Иисус во время дней своей плоти, он не нуждался, чтобы ему кого-то представляли или говорили, он все знал наперед. Когда к нему приходили, он спрашивал, что ты хочешь? Представь тебя мне. Покажи, что ты хочешь. Боже, ну ты же знаешь, знать одно, слышать совершенно другое. И вот там вопрос белизны одежды. Там интересная такая фраза, как на земле белильщик не может выбелить. Сразу вопросы стали возникать, как у нас убелены одежды. Если в дальнейшем Иисус бы произвел бы беседу, рассуждение на предмет, так какие должны быть одежды? Они знали бы, какие должны быть одежды. Те одежды, в которых могли предстать два посланца с неба и один, который находится на земле, ну, в принципе, тоже посланец с неба, но пока есть представитель земли, Сын Божий в одни плоти. И он сказал интересную фразу «Сын человеческий». Практически всегда он употреблял свой адрес «Сын человеческий». Представительство. Представить, показать. Что есть представить? Стать. В свое время встану, пойду к отцу моему. Это пошло представительство младшего сына в своей внутренности. Он пришел в себя и сказал «встану», «стать». Дальше явиться. Явиться – это не понаслышке, чтобы о тебе говорили, чтобы ты явился сам. Интересно, Христос сказал интересную фразу. «Если любите меня, соблюдете заповеди, и я, после того, как будете возлюблены отцом, я явлюсь вам сам». Получается, я предстану пред вами. Я представлю себя вам. Вот это самое сделал младший сын. Он должен был представить себя своему отцу. Если принципиально, этот же вопрос представить себя Богу в свое время описывается в молитве Соломона. Когда он сказал, И когда они согрешат и по этой причине будут рассеяны по всему лицу земного шара, они будут находиться в пленении в чужих странах, в чужих городах, под чужой диктатурой. Священное Писание говорит, в своей стране мы рабы, и нашими, всем нашим владеют даже телами. Это молитва Неемии. Это ужас. Быть рабом у кого-то за пределами своего государства, это одно. Но быть в своем государстве, которое перестало быть государством, и на своей земле быть рабом, это удручающее состояние. Похуже, нежели то. С другой стороны, может быть лучше, что ты недалеко от своего Иерусалима, храма. Но с другой стороны, когда было пленение, то от храма ничего не оставалось. Неемии нужно было его восстанавливать. От Иерусалима ничего не было. Там стены были разрушены. Это позорище было страшное. Но мы возвращаемся к молитве Соломона. Там у него интересная фраза. Когда в стране рабства они придут в себя. Вопрос первого представительства – встать. Как младший сын у сынового Корита сказал, встану. Дальше. И они посмотрят в сторону города Иерусалима. Они посмотрят в сторону храма, который я построил. Интересно, на тот момент, Соломон, о чем ты думал? Храм еще будет сохранен или ты говоришь о том, что когда-то ты строил, теперь он разрушен? Вопрос не в этом. 58 глава Исаии звучит очень однозначно. Ты станешь восстановителем древних развалин. Восстановителем путем для населения. Пустыня станет цвести. То есть сейчас, если ты обращаешься к тому месту, на котором камня на камне не осталось. Может быть, все засеяно солью, ни одного растения, все вырублено. Может быть, это уже позорище, о котором Бог сказал в свое время, будут проходить, головами кивать, качать и еще посвистывать. И будут говорить, за что так случилось с народом Израиля? Потому что они. И вот при этом в жутчайшем положении представить себя пред лицом Божьим. И говорит, в стране рабства они придут с тебя. Они будут смотреть в сторону Иерусалима. Они будут смотреть в сторону этого храма. Теперь существующего или нет, это уже детали. И они будут молиться тебе. То вот у них произойдет что? Они представят себя тебе в жертву, живую, святую для разумного служения. И когда это представительство произойдет, то ты дашь распоряжение отпустить их немедленно. И к ним будет расположенность какого порядка? Они милость найдут у окружающих народов. Так говорит Священное Писание. Это действительная правда. Представить себя. Интересное положение, что зачастую мы так понимаем, представить себя, когда мы в абсолютном положении, ну, применяемости для Бога будем представить себя. Но они пока ни на что не годные по-человечески, они в стране рабства. Младший сын у сынового корыта практически ни к чему не годен. Но он себя представляет пред лицо своего отца. Поэтому мы сегодня будем касаться двух направлений представительства. Представить себя как те, которые пришли в осознание, как Навуходоносор. Ну что он мог себя представить? Ну то, что у него вернулся разум, и а все остальное – кошмарище. Волос как у льва, ногти как у птицы, в оковах медных, железных цепях. Это только умосдвинутые люди бурной помешанности. Страшные обношения, нечистота, грязь. Кто его знает, сухая трава или мокрая была у него во рту. Какая разница, хоть сухая с мокрой, перемешанная со свежей. И вот в этом состоянии представить себя и прославить Бога. Если принципиально представительство себя Богу произошло у Иова, когда его уже достали, досадили, и он сказал, да какой, говорит, дух через тебя, говорит, одному из них, а может быть уже не одному. И я бы, говорит, вас утешал бы губошлепно языком и устами своими. Но, говорит, и при этом все положение, он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Я представляю себя пред ним. Дальше, и он говорит, мои глаза, не глаза другого, узрят это. И в последний день мой Искупитель, он, говорит, мою эту распадающуюся кожу восстановит. Мои глаза это увидят. А потом интересную фразу говорит, моя внутренность трепещет, как, образно выразиться, да, ощущение приближения моего пастыря. По-другому, вот идет представительство. Если принципиально, то у представительства есть еще две интересные детали. Ты идешь представить себя пред высокого человека, но его пока в кабинете нету, куда ты приходишь. И вдруг тебя оповещают, встать, вот он идет. Это встреча, это неописуемый момент. И удивительность этого момента заключается, чем выше занимаемое положение той личности, тем более трепетное предстояние представления. В свое время Моисею было предложено: «Представь народ мой мне, 3 дня даю». И он щепетильно решал эти вопросы, и потом он выводит на встретение с Богом, представить их при лицо Божие. Бог говорит: на гору ни в коем случае нельзя подниматься, иначе они, недоочистившись, будут иметь ложное дерзновение друг перед другом, и будут страшные беды. Когда Бог предложил Моисею, чтобы Моисей представил себя впервые возле горящего куста, тот не выдержал, он стал закрывать свое лицо. Представить. Но когда проходит процесс очищения, освящения, ну, если образно так сказать, у Моисея, то Моисей просится на представительство. Если принципиально, там ставится интересный вопрос, может быть, который зачастую читающие не разумеют, не видят, не обращают внимания. Предстать для того, чтобы получить поручение, которое выполнить. Это произошло у Исаии. Когда процесс очищения прошел, и было сказано: кого мне послать, кто пойдет для нас? Это получается, вот он, ты находишься в представительстве. Бог, в данном случае Исаию, представил себе через процесс очищения. И Исаия согласился с этим процессом. И теперь Исаия представляет себя в жертву живую, святую для разумного служения. И Бог подчеркивает и говорит: пойди, и ты успеешь. Почему? Потому что, это уже другой вопрос, предстать, отрекомендовать, познакомить, свести, сблизить, чтобы стоять непосредственно рядом, представить к награде и еще доложить, обращая внимание, прося распоряжение. Вот это происходит у Исаии, когда он говорит: вот я, пошли меня. Я представляю себя пред твоим лицом, потому что ты меня представил себе. Может, немножко мы не успеваем. Сегодня, Бог даст, мы в этой теме коснемся мест Священного Писания. Они сами за себя засвидетельствуют в этом направлении. Теперь, для того, чтобы представить, я еще раз читаю Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву». Дальше остановка. По-другому звучит так. Вопрос к вам, те, которые будете представлять себя пред лицо Божие. Скажите, пожалуйста, в каком вы состоянии? Однажды был вопрос в Едемском саду. Никем не заданный, но я думаю, что он был задан. Надо было Адаму с Евой представить себя пред лицо Божие в прохладе дня, потому что приближалось, что приближалось? Назначенное время встречи? Или каждый раз время встречи менялось? Время встречи у Бога никогда не назначается. Но хотя оно у него назначается, если принципиально, Бог сказал, интересно, Аврааму: в следующем году, в это время, я буду у тебя, у Сары будет сын. В следующем году это календарные 365 дней. Это 12 месяцев по-европейски, 13 по-еврейски. Цикл беременности 9 всего лишь. Отсюда вытекает вопрос, вот когда ребенок уже родится, так звучит. И когда ребенок будет уже на руках, вот это время, говорит, я буду у тебя. У меня, говорит, назначена встреча. Зачастую у Бога назначены встречи, и он влечет на эти встречи. Очень похоже, что сердце Адама ощущало влечение на время встречи. И когда влекло, ему надо было себя приготовить или представить жертву живую, святую для разумного служения. И он стал заниматься, есть выражение, припудриванием. Что это значит? Я не в состоянии, чтобы представить себя. Мне нужно представить себя, но не получается. Теперь я начинаю делать что, скажите? Что делаем мы? Каким представительством занимаемся мы и что делаем? Отсюда вот здесь возникает вопрос. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши по-другому. Прежде чем вы будете представлять, задумайтесь о подлинности. Что? Почем, зачем, от чего и как. Дальше в этом вопросе вы будете уже определяться, как вы будете представлять и как вы будете подходить во взаимоотношениях с вашим Небесным Отцом. По-другому, если принципиально, здесь ставится вопрос доброй совести. Что есть добрая совесть? Апостол Павел интересную фразу пишет в послании к евреям. Так, на память можем не открывать. Там сказано так. Во всем желаем вести себя честно. По-другому, мы называем вещи своими именами. Представительство – это прийти пред лицо высокого человека и показать ему, называя вещи своими именами, по-другому, выложить на стол для рассмотрения своего вопроса все документы, подтверждающие определенные вопросы и положения, которые необходимо рассматривать. Но это же правда. И бывает момент, когда мы представляем такие документы на предмет представительства для решения каких-то вопросов. Это законодействующее лицо проверяет и говорит: знаете, у вас нехватка документов. Вам надо вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому ваше дело я отсрачиваю, оно будет лежать до тех пор, пока вы не представите дополнительные документы для того, чтобы решить в полноте ваш вопрос. Поэтому вопрос представительства, вы знаете, зачастую мы так бегло-бегло читаем это местописание. Римлянам 12 глава. Ну представьте, да и представьте, но это все вопросы. Он говорит: нет, первая оценка. Теперь немножко читаем из мест Священного Писания Ветхого Завета. Представительство. Левитов прочитаем 3 главы. 1, 6, 7 стих, хотя бы здесь прямой факт жертвоприношения рассматривается, поэтому деталей, подробностей мы касаться не будем. Мы коснемся в общих чертах. Во всяком случае, все-таки это прообразы, и это вопрос довольно-таки интересный, в плане чего. Священное Писание говорит о таком положении, что закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Но, тем не менее, закон был описан весьма детально, подробно, щепетильно. Отсюда, если внимательно рассматривать Ветхий Завет, то мы сможем найти такие объяснения и понимания Нового Завета, что будем просто удивлены. Но сегодня пока мы с не об этом. Левитов 3, 1, 6, 7. Если жертва его, жертва мирная. Еще раз. Если жертва его, жертва мирная. Если принципиально, сегодня я, может быть, не буду рассматривать порядок жертвоприношения. Интересный вопрос в том заключается, что жертва мирная никогда не может быть первой жертвой. Потому что, если не примирился человек с Богом, то не может быть потом жертва мирная. И жертва мирная не является актом примирения человека с Богом. Это есть жертва общительности, потому что они уже в мире. Не в мире окружающем, а в мире между собою. Примиритесь с Богом. Когда апостол Павел говорит. То есть зачастую народ приносит мирные жертвы. А Бог говорит: я не могу принимать мирных жертв, потому что вы во вражде со мною. Я думаю, что мы успеваем. В свое время, когда нужно было решить вопросы предстояния Адама и Евы, то это интересная деталь. Там нужна была жертва, но не мирная, а для примирения. Для примирения жертва – это разные вещи с мирной. Это жертва за грех. Значит, нужно было взять агнца, лишить его жизни, пролить кровь, принести его в жертву, кропление крови, кровью смывается грех, человек осознает, какая великая ответственность у него, и потом с этой одежды этого животного, с его шерсти, с его шкуры делаются кожаные одежды для Адама с Евой. Дальше. Если рассматривать жертвоприношение уже не Адама, вернее, Адам не делал, Бог для него делал. В дальнейшем надо понимать, что Бог научил Адама, как надо поступать, исходя из этого момента. Каким-то образом были научены сыновья. Каин, Авель. И там описывается, что они приносят жертвоприношение. Если внимательно посмотреть, какую жертву кто принес, то там описывается, что Авель принес от овец животных. Это жертва пролития крови. В принципе, любая мирная жертва, это тоже есть пролитие крови. Это тоже есть лишение жизни. Это тоже есть жертвоприношение в огонь и на съедание. Это уже детали. Вот, а у Каина совершенно по-другому было. Он принес от плодов земли. Плоды земли результата не дадут, потому что там нету крови. Какие бы они прекрасные ни были, пускай они будут первосортные и самые отобранные, они не имеют веса. Не в смысле в килограммах или в паундах, они не имеют значимости. Потому что об этом можно говорить только потом, когда жертва за грех принесена. То есть человек в сознании своем понял, что, зачем и почему. Покаяние, освобождение. Только потом можно говорить уже о мирных, всевозможных жертвах. Поэтому вот здесь ставится вопрос у левитов. Если жертва, его жертва мирная. Отсюда звучит, и это местописание Римлянам 12.1. Принесите в жертву ваши, или представьте тела ваши в жертву, после того, когда вы в жертве сына примирились с отцом. После этого решается следующий вопрос жертвоприношения. Теперь вас можно принять как жертву, и вас можно, употребить такое звучание, немножко неудачное может быть. Ну а как по-другому? Или как послать на посыльных, доверить любое дело наподобие, как в свое время Бог сказал Исаии: иди, и ты успеешь, то есть ты будешь успешен. Жертва будет разумная, жертва будет успешная, жертва будет имеющая процесс, успеха, прогресса, до такой степени, что я тебе поручу, и ты сделаешь. Потом сам Сын Божий ссылается на вот эти слова, которые Бог Отец сказал Исаии. И что Исаия говорил? И что Бог говорил Исаии о последнем времени? Вот это, говорит, самое. Вот это увидел Исаия, и он, провозгласив, сказал. Вспоминайте, много ссылок в месте Священного Писания в Новом Завете, когда сам Сын Божий ссылается на этот факт. Возвращаемся в Левит. Левит 3:1. Если жертва его, жертва мирная, значит, надо понимать, что у него жертва за грех была решена, все остальные вопросы были решены, теперь он имеет полное право подходить к жертве мирной. Если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока. Дальше. 6-7. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если же из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа. По-другому звучит так. Вот когда, говорит, вы будете пасхального агнца заколоть, до этого он будет сохраняться у вас, я назад двигаюсь, да, несколько дней. До того, когда он начнет у вас сохраняться эти последние несколько дней, до этого он будет вами отобран из стада вам представленных агнцев. Понимаем, да? Надо понимать так, что если человек был обладателем животных, то он уже присматривал в течение начального года, или как это правильно сказать, вот этого агнца я возьму, так, вот этого. И вот он их отбирает, так надо понимать, и вот в определенный загон загоняет. Что ты делаешь? Вот из этих агнцев я выберу одного, надо так понимать. И вот когда они сохранятся до последнего дня, то там будет еще один отбор, правда же, да? И они будут смотреть, чтобы на нем никакого порока не было. И эти дни он должен сохраниться. Я сегодня не разбираю вопроса, может ли быть такой момент, когда последние несколько дней вдруг он не сохранился. Что делать? Значит, нужно где-то брать. Мы сегодня не разбираем этой тонкости. Значит, получается, отбор уже неоднократно был совершен. И теперь ты берешь это, еще и представляешь. Если же из овец приносит жертву свою, пусть представит ее пред Господа. То есть со своей стороны он решил уже все, со священниками решил все, и вот она теперь предстоит пред лицом Божьим. Интересный вопрос. Здесь касается вопрос и крупных, и мелких. И мужских, мужского пола и женского. Если принципиально рассматривать это положение, здесь говорится о всех возрастах. От совершенно пожилых бабушек, дедушек, отцов, матерей же стареньких, средних лет, молодоженов, никогда не женатых. Дальше он рассматривает вопрос, что это касается положения всех абсолютно, мужского, женского пола. И он говорит, внимательно, говорит, рассмотрите жертвоприношение себя Богу практически в любую единицу времени. Касается оно всех абсолютно возрастов. Всех положений. Мы сразу переходим с Ветхого Завета в Новый на предмет того, как мы представили себя. Как у нас это получилось. Какие в этом успехи. Движемся дальше. В числах есть очень интересная фраза. Одна из сторон представительства пред Господом – рассматривание обстоятельств. Насколько человек очень детально взвешивает, называет вещи своими именами. Числа, 27 глава, с 1 по 7 стих. И там в 5, 6, 7 наше особенное будет внимание. Числа 27. Это история, когда народ Божий находится еще в пустыне. Числа – это еще продолжение взаимоотношений Моисея и народ Моисеев. Моисей еще на земле находится. И тут описывается такое событие. То есть там уже пошел жребий относительно уделов. И удел такому-то колену, такому-то, такому-то. И потом надо понимать, что жребии уже пошли не только колену, но и уже родам, или как правильно сказать, внутри этого колена. И здесь написано число 27 с 1. «И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манасева из колена Манасии, сына Иосифа. И вот имена дочерей его. Дочь пришла или дочери? Две, три, сколько их? Тут их немало. Раз, два, три, четыре, пять. Оказывается, для представительства необходимо предстать всем. Конечно, бывают моменты, когда в определенных обстоятельствах, в семьях, ну, мужья представляют себя пред Бога, а жены нет. Или наоборот, жены представляют себя, а мужья нет. Бывают даже дети представляют себя уже пред Господа, а родители нет. Но это разные обстоятельства, кто в каком состоянии духовном находится. Священное Писание говорит, откуда знаешь муж, не спасешь ли жену, жена, откуда знаешь, не спасешь ли мужа. Отсюда вытекает вопрос. В свое время представил себя в жертву, не подозревая об этом, Гедеон. Сидит где-то в винограднике, ну где? Ну, конечно, в винограднике, точило-то в винограднике находится. А точило это как корыто такое, которое там имеет сток, чтобы стекала жидкость, когда ягоды вытопчут. А снизу там еще специальные сосуды ставились, я не знаю, их вытаскивали или оставляли на месте большое, потом вычерпывали, возможно, даже и так. И это была нижняя часть виноградника. И вот надо понимать, что он там выколачивает пшеницу и смотрит, никто его не видит. И приходит посланец неба, ангел, и говорит интересную фразу. «Бог с тобой, муж сильный». И за живое взял. Тот говорит, если Бог с нами, где то, о чем говорили наши отцы? Написана интересная фраза. Бог посмотрел на него и сказал, иди вот с этой силой твоею, я даю тебе поручение. Ты, говорит, понимаешь, что у тебя сейчас произошло представительство тебя лицу Божьему. Высказав твою фразу, ты, не подумав, представил себя и свою внутренность пред лицом Божьим. А потому, говорит, я тебе уже и поручение даю. По-другому, поручение никогда не будет дано до тех пор, пока не произойдет акт представительства. Это серьезные вещи. И тут ставится интересный вопрос. И вот он идет на подъем, Бог его благословляет, он уничтожает это дерево посвященное, жертвенник, возносит жертвоприношение во славу имени Господнего. И вот у народа начинается движение. Кто это сделал? Говорят, Гедеон, откуда вы решили? Это уже детали, вопрос не в этом. Приходит к отцу, выведи его сюда, он должен умереть. Почему? Потому что разрушил жертвенник Ваала. И отец сразу говорит, Ваал есть Бог. Если Бог есть Ваал, то пускай Бог, этот Ваал, судится с моим сыном и называет имя сыну. Еще одна деталь представительства уже в глазах отца. Иеро-Ваал, то есть борец против Ваала, противник Ваала, враг Ваала, победитель Ваала, разрушитель Ваала. Разрушитель Ваала, созидающий дело Божье, вековые развалины восстанавливает. И получается, вот тут представительство сына, вот этого Гедеона, произошло ничем иным, как восстановление жизни и представительства отца пред Богом. И Бог теперь в этом человеке начинает действия свои проявлять. Отец говорит, кто сейчас встанет в защиту Ваала, сегодня же, говорит, в это утро будет уничтожен. А почему? А ты давно такой стал? Да нет. Решение вопроса пошло. Зачастую через детей бывает решение многих вопросов в семьях. Подъем духовный происходит. Да, это правда. Итак, мы остановились на вопросе. Здесь приходят дочери. И вот имена дочерей его. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея, пред Елеазара священника, пред князей, пред все общество у входа в скинии собрания и сказали. Они представляют себя и потом представляют документы. Документы были не письменные, были словесные. Дальше. Отец наш умер в пустыне. Это был документ. И он не был в числе сообщников, это был документ. Собравшийся против Господа со скопищем Кореевым, это уточнение документа. Но за свой грех умер, это тоже документ. И сыновей у него не было, это тоже документ. За что исчезать имени отца нашего из племени его, это документ и просьба представительства. Потому что нет у него сына, тоже документ. Дай нам удел среди братьев отца нашего. Они выложили все. Интересный закон. В свое время вопрос исповедания греха над козлом по Ветхому Завету ставился так. По-другому. Если ты исповедовал все, то только после этого все через возложение рук священника переходило на голову козла, и с этим козлом уже решался вопрос. Козел был жертва за грех. По-другому. Если ты не все раскрыл, не все осудил, то ты получишь освобождение только в той области, которую ты говоришь. Только тех вопросов, которые ты думаешь. Дальше. Судиться с соперником или решать свои вопросы Одна из проблем заключается в чем? Если ты пришел к защитнику, адвокату, посреднику, поручителю своему и раскрыл из 100% твоих проблем 90, и говоришь: все. Посредник, защитник, адвокат, он считает, что ты сказал на 100. И когда он идет на судопроизводство и защищает тебя или меня, то вдруг получается беда. Обвинитель выставляет плюс 10 нами нерассказанных нашему защитнику. Процесс судопроизводства проигран. За укрытие дается срок. Знаем, нет? Это уже по человеческому законодательству. Сегодня мы его не касаемся. Держимся здесь дальше. «Дай нам удел среди братьев отца нашего, и представил Моисей дело их Господу». А то Бог не знает. А то надо Богу рассказать. Да нет, Бог знает. Вот тут ставится интересный вопрос. Насколько вы, дочери Салпаадовы, честно назовете вещи своими именами? Насколько вы раскроете это? И насколько вы будете представлять себя пред лицом Божьим? Потому что здесь вы вышли на лицо Моисея, священнослужителей, старейшин народных и так дальше. Вы представили себя в этой области. Но там есть еще одна линия. Какого порядка? Ведь можно что-то недоговорить. Можно что-то недорассказать, можно что-то укрыть, можно что-то по-другому объяснить, выкрутить, вывернуть, не придать значения. Сколько бывало таких моментов, когда человек говорил: ну я вот согрешил, я согрешила, но я не настолько сильно согрешила, как другие прочие. Это проигранное судопроизводство. Это называется не до конца оценка представительства своего положения. Исаия здесь выиграл. Неудачное такое, может быть, слово. Это победа все-таки была. Это было великое соревнование. Он сказал: слушай, ну какой приговор твоему грехопадению? Он говорит: погиб. Слушай, не слишком ли ты сильно решаешь свои вопросы? Он говорит: нисколько. Слушай, ну люди делают более серьезные вещи, грехи и прочее. Это не важно. Мой грех, оценка ему, погибель. За счет того, что ты свое представительство, своего положения сделал на такую оценку, решился вопрос и твоего очищения, прощения, плюс поручение тебе, что ты должен сделать. Ведь представить себя в жертву живую для разумного служения, это значит принять на себя поручение от Отца, в какую область жертвоприношения Он меня направит, да или нет? Зачастую люди говорят: но вот я могу в Господе вот в этой области трудиться. Нет. Апостол Павел говорит: да будет Божий человек совершен ко всякому доброму делу, приготовлен. Вот когда очищение произошло, а очищение еще имеет в себе интересный вопрос. Очищение должно не только от грехов освободить, но от неверных умствований. Надо мозговые извилины, чтобы были очищены. И когда мозговые извилины будут очищены, то верность умствований приведет к положению: я приму на себя любое поручение, какое мне не будет предложено. Интересно, апостол Павел говорит следующую фразу: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть загадок не существует, проблем не существует. У меня есть вождь, который меня ведет в любое направление. Я, говорит, иду послушно за ним. Представительство, поручительство. Поэтому зачастую получается: я хочу вот эту область делать, а я могу только вот это дело делать. Нет, Павел говорит: да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. И в любую единицу времени, когда отец скажет: делай вот это, и вот ты делаешь. И вот ты это дело не закончил еще, а он говорит, переключает тебя отсюда, говорит: это оставь, делай то. Вы знаете, что такое гибкое производство? Которая за 24 часа перестраивается на новую продукцию. У этого производства никогда не будет экономического кризиса. Если мы быстро не можем перестроиться с одного вопроса на другой, у нас получается духовный кризис. Мы голодаем, мы холодаем, я о духовных вопросах, не о физических. Мы в отчаяние попадаем, в переживания. Мы говорим: вот я хочу, чтобы ты меня сюда направил. Он говорит: не сюда, а вот сюда пойдем. Боже, я не понимаю этого. Зачастую сколько бывало отчаяний и разбивались души человеческие от того, что, видите ли, не так получилось в жизни, как они рисовали для себя картину. Хотя бы тот не иман с вопросом исцеления. Если он в исцелении не решит свои вопросы, не имам, то, знаете, ему любое поручение, какое не дашь, он его попереломает. Двое идущие в Эммаус, а мы думали, было. Ну что вам, говорит, дальше можно поручить? Когда ваше мышление будет поставлено на места, с вами исполнится интересное действие. Какое? Ну я же, говорит, вам говорил, по воскресенье моем предваряю вас, чтобы с Иерусалима вы никуда не рассеивались. Ну надо же, они дело себе нашли, пошли в Эммаус, тогда или нет? Это дело было оправдано в их глазах. Но оно потеряло оправдание цел необходимость после того, когда они узнали его во время преломления хлеба. Все. И они уже назад. Давайте к ним подбежим с микрофоном и скажем. Вопрос. Можно вопрос? Да подожди, нам некогда. Ну хотя на бегу. Вы бежите назад, а мы вам на ходу будем бежать с вами и задавать вопрос. А чего вы возвращаетесь? Что, новое дело получили? Что они ответят? А мы вспомнили, что он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, пока вы не получите силу свыше. Исключение предваряю вас в Галилее. А, сразу вспомнили. Но это же меня, тебя, нас всех касается. Или по-другому. Вот знаешь, мы не можем тебе объяснить, но вот мы не сговаривались, у меня сердце говорит, и у него. Куда? Туда бежать. Ну как у тех 300, которые воду вот пили вот с руки, когда Гедеону нужно было решать вопрос, кто и кто пойдут воевать. Как это происходит? «И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею, правду говорят дочери Салфадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их». Раз они себя правильно представили, раз они детально себя представили, называя вещи своими именами, то на это представительство Бог дал поручение. Они решили себе благословение. Это интересная вещь, интересные вопросы. Очень довольны-таки. Следующий момент берем. Очень интересно о представительстве у Даниила. Это очень объемное место Писания на сегодняшний момент, когда мы будем рассуждать, но тем не менее мы должны будем коснуться его. Даниила, 2 глава, стихи 16 по 30, возможно. Это момент, когда Навуходоносору виделся сон, и в этом сне описывается момент, потом в дальнейшем, что камень ударил в истукан, разбил его и так дальше. Вспоминаем, немножко бегло, мы сна сегодня не касаемся, нас это не интересует. И там стоял вопрос, надо, чтобы кто-то рассказал об этом сне, растолкование и так дальше. Никто ничего не мог рассказать, и было назначено время убивания всех мудрецов, тех людей, через которых могли бы быть ответы, что бы значил этот сон. И тут описывается момент, Даниила, 2 глава, 16 стиха. «И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он, в смысле Даниил, представит царю толкование сна». Вот при этом толковании есть очень интересные вопросы. Если дальше посмотреть, как Бог через Даниила действия свои определенные делал, то написывается в другом случае с сыном этого Навуходоносора, когда, помните, он брал эти сосуды из храма, пил с них и так дальше, вышла рука и писала на штукатурке, ты взвешен на весах и так дальше. И потом там было, никто ничего не мог назвать, никто ничего не мог рассказать, толкование было бесполезно. И вот при этом толковании той надписи шло дальше толкование обстоятельств. Вспоминаем, да? И было сказано, послушай, ты, говорит, прекрасно знаешь своего отца, ты прекрасно знаешь, что с ним было, и ты не устрашился ничего этого. Да чего ты, говорит, позволил себе докатиться в этом состоянии? Это все идет в области толкования или представления толкования, раскрытия обстоятельств. Священное Писание говорит, а если идут откровения, если эти откровения не имеют представительства, которое зачастую загашается или угашается, то оттуда бывают очень большие проблемы. Насколько я помню, песня песней описывается. За то, что пророки твои не удерживали тебя от твоих грехов и не открывали тебе подлинного лица, а говорили тебе лестное. Вот то, говорит, и крах твой, и твоя беда. Бог раскрывает это. Зачастую у людей бывает такое положение. А где были сосуды, где были пророки? А где было пророчество, где видение откровения? А где, говорит, были проповеди, которые бы открывали глаза? Ты, говорит, это делал, я молчал. Оказывается, Бог делает со своей стороны вопрос представительства, раскрытия положений. Читаем здесь у Даниила. И вот Даниил приходит к своим друзьям, рассказывает дело Анании, Мисаилу, Азарии, товарищам своим. Это 17 стих. 18. «Чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил, товарищи его, не погибли с прочими мудрецами вавилонскими». Дальше описывается, что это было все вскрыто. Бог открыл. И дальше идет следующий момент, когда уже Даниила представляют пред царя. 24. «После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: „Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, я открою значение сна“. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: „Я нашел из пленных сынов Иудеи человека“». Ложное представительство. Так это же ложь или нет? Ты нашел или тебя нашли? Ты искал, никого не нашел. Ты пошел губить и убивать. Тебя нашли, сказали: „Не делай“. Тебе будет представлено. И сейчас тебя ищут не потому, что ты большой начальник, а потому что без тебя не придешь к царю. Ну, называй правду. В свое время точно так же поступили не очень доброе. Вот мы нашли того, о котором Моисей и пророки говорят. Иисуса из Назарета. Мы нашли? Или он вас нашел? Вы нашли? Или вам было сказано: „Вот агнец, который берет на себя грех“? Прочитайте Евангелие Иоанна. Сегодня не об этом, дальше. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: „Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его“? Даниил отвечал царю и сказал: „Тайны“. Внимательно следим за ответом. „Да, могу“. „Нет“. Он не так отвечает. Даниил отвечал царю и сказал: „Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели“. Дальше. „Но есть на небесах Бог, открывающий тайны“. Это называется назвать вещи своими именами. Берем для себя эти вопросы. Вот так мы решаем все остальные вопросы, когда мы говорим, рассказываем. Вот так мы представляем себя в жертву Богу для разумного служения. Вот сейчас в данном случае Даниил представляет толкование сна, но в толковании сна представляет себя в жертву Богу для разумного служения. Разумное служение заключается в правильности представительства откровения Господнего тому, кому нужно предоставить это. Если ты не можешь вот так представить, то ты себя никогда не представишь. Если, говорит, мало мне был верен, большое тебе, говорит, доверить никогда невозможно. Тебе предлагают вот представительство, ну возьми, раскрой пред лицом Божьим, называй вещи своими именами и скажи: „Господи, вот это люблю грех, а вот это не могу, а вот это не хочу оставить, а вот это положение нахожусь“. Поэтому вроде бы объяснение, но назови, говорит, честно. Если твоя честность совпадет с пониманием честности обстоятельств у Бога, то Бог скажет: „Правильно сказал“. Подписать. Что подписать? Выход из сложившейся обстановки и обстоятельства. Зачастую люди говорят: „На исповедании были, покаяние было, освобождения не было“. Иру, значит, документы были не те представлены, не так представлены и не в такой форме. Но по-другому не бывает. Не Бог виновен. Значит, мы в чем-то виновны. И мы хотим говорить: „Господи, ну почему ты до сих пор не взял меня в удел твой? Ну как я могу тебя взять в свой удел, когда ты не отдаешь себя в мой удел? Потому что ты представляешь себя абсолютно не так“. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой, видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет поле сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего“. Слушай, Даниил, откуда ты знаешь, что Иисус этому будет учить? Чему? Иисус сказал: „Когда вы что сделаете, скажите: мы, рабы, ничего не значащие, сделали то, что мы должны были сделать“. Мы видим вопрос представительства. И если Бог видит, что мы в этих вопросах, когда нам дано какое-то поручение, не так себя представляем и не так представляем помазание Божие, которое на нас, И начинаем себе приписывать больше, чем положено. Мы в прошлый раз рассматривали вопрос. Говорит, слушай, а кто тебя отделяет? Кто тебя различает от кого-то? Чем ты, говорит, хвалишься, чего бы ты не получил? А если, говорит, ты это все получил, то ты так, говорит, хвалишься, как будто ты вообще не получал, как будто это твое. Ты, говорит, уже стал царствовать, и начинаешь уже других давить. У тебя, говорит, чувствования эти все исчезли. Ну как тебе, говорит, можно поручать? Что тебе, говорит, можно доверить? В малом не верен, большое не доверишь. Между прочим, когда выбирали диаконов, то там описывается, их не ставили на достижение. Да, нет? Ставили на достижение, нет? Уже взяли достигнувших, которые никогда не думали, что они на достижении. Бог говорит, они каждый представляли себя, не задумываясь об этих вопросах. Они хотели жить так, как хочет Бог. И Бог с этим был согласен, они представили тела свои в жертву живую, святую для разумного служения. Правда, серьезные вещи, довольно-таки, весьма и даже очень. Следующий момент представительства. Есть моменты, которые, конечно, нам нужно будет тоже коснуться, думаем мы об этих вопросах или нет. Одна из граней очень сильно описывается в Матфея 26 главы. Вот, бывают люди нас провоцируют на определенные представительства того помазания Божьего и силы, которые Бог хочет, чтобы в нас проявилось, или не хочет, чтобы в нас проявилось. И тут идет проверка, чтобы представить себя в жертву живую, святую для разумного служения, решиться, ты пойдешь на эту сделку или не пойдешь? Я специально беру именно это слово. Сделка в данном случае не как правильные взаимоотношения, ну, обмена чего-то с чем-то, называется тоже сделкой, а как отрицательность мы сегодня рассматриваем. Матфея 26 глава. И описывается момент, когда Иуда пришел, и Иисус говорит, друг, зачем ты сюда пришел? Возложили руки на нашего Господа, и вот Петр выхватывает меч и бьет по голове, надо так понимать, по центру, да, или по краю уха. Надо понимать, что он бил по голове, чтобы рассечь. Тот, видимо, успел голову убрать, ухо отлетает. Почему это меч не попал дальше по плечу, это большое чудо. Ухо отскочило. Поймите, что расстояние от шеи до края плеча, оно не маленькое. Это такой быстротой человек не обладает, чтобы ухо отлетело, а плечо выскочило из-под меча. Это чудо произошло, что меч остановился и дальше не рассек плечо. Сегодня не об этом. Дальше. И тут фраза. С 52 по 54. Наше внимание в 53-54 стихе. «Тогда говорит ему Иисус», то есть ухо уже отсечено, «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудется Писание, что так должно быть? Вот я, говорит, сейчас буду просить и поставлю перед фактом, ну так, да, или как по-другому звучит? «Чтобы отец выслал мне более, нежели 12 легионов ангелов, и отец представит их мне. И представляя их мне для распоряжения, чтобы я им сказал, что сделать, я лишаю самого себя представления себя в жертву живую для разумного служения». И таким образом нарушаю Писание. Успеваем? Представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения, обязательно сюда вмещает вот этот пункт. Какого порядка? Вопрос того, что зачастую нам хочется доказать кому-то, чтобы из каких-то обстоятельств раньше времени выскочить. Мы зачастую не хотим провариться там, не хотим протомиться под этим гнетом обстоятельств, которые Бог определил. Зачастую Бог говорит, потерпи, потерпи, крепость мою не сдавай. Мы, бывает, не выдерживаем. Я сегодня не из позиции осуждения, рассуждения, но нам надо правде смотреть в глаза. Сколько бывало таких моментов в жизни у человека, когда обстоятельства, ну такие тесные, ну такие тесные, из ряда вон выходящие. И человек говорит, Господи, а можно я этот вопрос вот так вот обойду? А Бог говорит, нельзя, ты должен вот сюда идти, через этот огонь должен пройти. И вот человек проходит через огонь. Прошел через огонь, ну и Бог утешение дает, лечение дает, а потом дальше огонь еще сильнее становится. Обычно так. Бог все время предлагает нам экзамены, повышая наш уровень. И когда наш уровень повышается, экзамен становится все сложнее и сложнее. Это действительно правда. И вот дальше следующий такой момент. Боже, вот смотри, огонь. Но теперь говорить о том, что как-то его обойти нельзя. Нужно что-то другое придумать. Господи, ну мне же выдало, было больно. Ну смотри, что происходило. А Бог, интересно, отвечает в таких случаях. Ну ведь утешение-то же было. Человек идет, этого огня еще больше. Принцип у Бога удивителен. Для того, чтобы сосуд был почетным в употреблении, его нужно через огонь проводить. Я не знаю закона горшечников, но говорят, что там 3 печки. Правда, неправда, очень похоже. В первую печку поставят только те сосуды, которые уже обсохли на солнце. Потому что, когда их лепят, глина мокрая. Впереди до этого, как они стали сосудами, их, как сказать, эту глину мнут. Знаете, как мнут? Вот голова и ноги так вот раз и согнули, смяли. Человеческая я раз, а жесткая такая шея, знаете, гордыня такая, она не мнется. И тогда персты Божьи начинают мять. И мнут нас обстоятельства до такой степени, и мы пищим, и стонем, и вопим, и ворчим, и ропщим, а кто-то с радостью это все принимает, и вот, наконец, вроде бы нас вымесило. Сила Божья вымесила нас, персты Божьи нас вымесили. И вот на гончарном круге круг жизни крутится, и вот он лепит сосуд, и делает все тоньше, 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 а потом раз и не получается. Знаете почему? Там внутри не вымешанный кусок. Значит, если таких кусков много, то, значит, надо ломать этот сосуд и заново месить его. И когда жизненные обстоятельства нас месят, ой-ой-ой, нравится, нет? А хотим быть тонкими сосудами, годными владыки на всякое доброе дело. И когда нами будут пользоваться, чтобы наш вес не чувствовался, чтобы мы свою тень не бросали. Если из нас пьют помазание Божье, чтобы, знаете, мы не мешали людям пить, а то они будут чувствовать, о, смотри, сосуда в руках держу. Та на что такой нужен? Да? А потом идут печки. Но до печки сначала сухой, ну как сказать, обветривание, влага ушла, я не очень разбираюсь в этом. И печка первая с маленьким огнем. И те, которые внутри плохо вымешаны и толщину дали, потому что там толщина, кусочки не размятые, там будут воздушные пазухи. Оттуда произойдет напряжение, и когда будет первая печка, оно будет лопаться. Раз лопнуло, раз лопнуло, раз лопнуло. Такие сосуды потом выбрасывают гончары. Ну Бог по-другому поступает, он не выбрасывает, он опять работает. А вот, следующий момент. После этой печки, следующая печка, огня там побольше. Те, которые не лопнули в первой, начинают лопать во второй. Знаем, нет? Гончары потом их выкидывают. Бог не выкидывает, продолжает работать. Вот, те, которые пошли в вторую, их туда, куда? В третью. Там огонек такой. Принцип огня рассказывают, интересно, огонь должен снаружи взять и вовнутрь ворваться. Вот зачастую внаружи, ну такое огнево бывает, мы аж просто не выдерживаем. Мало того, вовнутрь, как ворвался этот огонь, такое творится там во внутренности. Человек и церковь хочет поменять, и город, и место жительства, и вообще пребывание на земном шаре поскорее бы закончилось. От души никуда-нибудь деться, куда-то деться. Ну да, это правда. Это правда. С первой скамейки на последнюю сесть, чтобы забыли там заболеть, в больницу, в госпиталь попасть. Любые способы, если быть честными, правде в глаза с Божьей смотрим, хорошо? И вот, наконец, выдерживаем третью печку. И после этого, вот теперь идет, ну, как сказать, расходы, не расходы, это неправильное слово, идет время на украшение. И вот этот сосуд начинают рисовать его. Потом глазурью покрывают, и четвертая печка просто захватывает вот этот вот рисунок, эту красоту, изящество, форм. И потом этот сосуд ставится на переднее место. И когда, вот интересно, входящие в дом, говорят, все видят светильник, потому что он всем светит входящим в дом, да? А вот этот сосуд, который специально будет поставлен на виду всех, кто не зайдет, должен спросить, слушай, видал сосуды, но такого не видал. Что за изящество форм? Кто это сделал? Дело в том, что по почерку работы можно найти человека, кто это сделал. Знаем? Нет, не знаем? Почерк. Вот этот почерк Божьего естества, вот он интересную фразу говорит. Мы читаем. «Или думая, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов для того, чтобы мне уйти от этих обстоятельств в сторону». Скажите, сколько у нас в жизни осталось несданных экзаменов? Вот мы сдавали экзамен, не сдали, и потом, ах, да ладно, как-нибудь мы его отложили, и поехали туда, переехали туда, вот поменяли место жительства, прочие, прочие вопросы. Ну, у кого как, понимаем, да? А за нами числится несданный экзамен. Несданный плюс очередной, 2, с двух сторон берут. Если этого сейчас отложить, третий будет. Третий будет, они с трех возьмут. Ой, будет тяжко. Вы знаете, сколько было таких моментов, когда кто-то говорили в открытом тексте со своим небесным отцом: «Господи, обстоятельства в жизни, говорит, настолько задавили, но я, говорит, хочу отсюда уйти, поменять эти все обстоятельства. В моей силе, в моей власти, в моих возможностях есть такая возможность, я могу, говорит, это сделать. Но я, говорит, хочу знать волю твою, что ты мне, говорит, скажешь?» И Бог конкретно отвечает и говорит: «Твое место здесь. Ты должен, ты должна пройти от этого огня». Для того же, для чего огня? Для того, чтобы мы могли представить себя в жертву живую для разумного служения. Как бедло мы читаем этого одного стиха Римлянам 12:1. Так, знаете, прочитали и пошли дальше. Это же весь, как сказать, весь сюжет жизни. По-другому Моисей говорит: жизнь человека 70, прибольшей крепости 80. Лучшая пора, вопрос не в этом. И там интересная фраза: чтобы нам приобрести сердце мудрое. По-другому, для того, чтобы в конце концов стать человеком, знаете, ну, пригодным владыке на всякое доброе дело. Когда? Когда лет 80 будет? Да? А, долгожители земли жили по 900, потому что они на 900 году станут благопотребными владыки. Но! Нет! Апостол Павел говорит: Божий человек должен ко всякому доброму делу приготовлен. Вы знаете, это вовремя малыш встал на ножки, вовремя зубики пролезли, вовремя пустышку выбросил, если он там ее берет, понимаете? Вовремя ползунки прервал, ну так надо понимать. Вовремя синяка получил, вот, вовремя научился ходить, вовремя, знаете, свою соску вытащил, другому дал, не потому что хорошо, но потому что, ну такие, если примеры рассмотреть. Но это же так. Вовремя приходит в первый класс, и в этом классе учится на превосходные оценки. Это успевающий ученик. Он еще много не знает, но на своем уровне он пригоден ко всякому доброму делу. И ты ему поручение даешь. Скажите, пожалуйста, сколько времени нужно Исаии, чтобы он стал пригодным? Всю жизнь прожить. Полнота очищения, мгновенное применение, я не знаю, продолжительность общения. Все, он уже готов для больших дел. Как быстро? Скажите, а сколько времени нужно было для женщины в Самарии? Месяц учиться в колледже духовном. Вот побеседовала, уже все готово, через нее уже решаются вопросы. Бог производит такие действия. Пойдите, говорит, убедите, чтобы дом мой наполнился возлежащими. И она это делает. Боже, интересно, а как у нас обстоят дела? У меня, у тебя, у вас, у нас, у каждого. Мы действительно сосуды. Мы сегодня еще не касаемся этого вопроса, потому что мы пока рассматриваем вопрос представительства. Как мы представляем себя? Как мы согласны с этими представительствами? Не получается ли, что мы применяем зачастую силу для того, чтобы уйти от представительства в жертву? Серьезные вещи. Довольно-таки. Довольно-таки. Читаем Луки. Луки 1 глава. Движемся дальше по линии рассуждения. Луки 1 глава, это речь ангела с Захарией, когда Захария находится пред жертвенником кадильным, и там ставится вопрос, это 17 стих Луки 1 главы, там ставится вопрос, вот, что произойдет в твоем семействе. И если принципиально рассматривать, там ставится такое положение: пред лицом Божьим идет представительство твоего семейства, Захария, тебя, твоей жены. А Захария берет раз и шаг назад. Как это может быть? Я вот таков, вот таков, вот таков, вот таков. То есть я отказываюсь от представительства себя в эту жертву. Жертву того, чтобы быть отцом вот этого младенца. Ну да или нет? Тебе говорят, у тебя будет? Он говорит: как это может быть и тому подобное. Ну так выходит. За то, что ты отказался от представительства тебя Богу, за это ты будешь глух и нем. Но там сказано, ты не будешь говорить. О глухоте прямым текстом в русской Библии не написано. Но соседи разговаривали с ним знаками. Знаками разговаривают с людьми, которые глухие. Правда? Если уши открыты, знаками разговаривать не надо. А за 9 месяцев уже можно было выучить, Захария, наш сосед, глухой или немой. Что немой уже все выучили. А что глухой еще никто не знал, да? Только первый раз узнали. Не написано. Сами факты говорят о том, что с ним разговаривали знаками. И там написана интересная фраза: за то, что ты не поверил. И там фраза такая. И ангел сказал ему в ответ, 19 стих: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». мое место представлять себя пред Богом. Дальше. Я имею поручение тебя представить пред Богом. За то, что ты не поверил тому, что я должен тебя представить пред Богом. Ангел сказал ему в ответ: я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благо вестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, не будешь иметь возможности говорить до того дня, когда это сбудется. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Тебе говорятся слова для того, чтобы было представительство твое пред лицом Божьим. Ты этому? Дальше. Не веришь. Давай проверяем себя. А мы начинаем объяснять. Ну это потому, это вот поэтому, это потому, это поэтому. Нет, по-другому. Веришь? Не веришь? Отвечай. Не верю. Тогда следующий вопрос. А почему? Со стороны легко рассуждать, я понимаю. Сегодня нам, знаете, выпал этот жребий рассуждать. И поэтому, если я сейчас эти вопросы предлагаю для рассуждения, что предложил Бог, только не потому, что у меня великолепнейшие оценки в этом положении. Каждый рассматриваешь себя. Я себя. Но Священное Писание заостряет наше внимание и предлагает, чтобы мы в Божьей правде смотрели в глаза. Наше внимание, 17 стих. Здесь написанная фраза. Ну, чтобы было понятно, с 15 будем читать. Ибо он, в смысле сын твой, который родится, он будет велик пред Господом, не будет пить вина секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Прямой текст относительно того, что придет Мария и исполнится Духом Святого Елизавета, и ребенок в этот момент будет крещен Духом Святым, от чрева матери. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним, пред Иисусом Христом, пред Господом, в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непоковривым образ мыслей праведников. Цель, дабы представить Господу народ приготовленный. Чтобы этот народ стал приготовленным, то этот народ должен определиться в вопросах, каких? Непоковривым образ мыслей праведников. Значит, надо согласиться с вопросом, что человек оказался непокоривый, что он лишил сам себя образа мыслей праведников, что ему нужно эти вопросы решить для себя, иначе представительство его при лицом Бога не произойдет. Тут же говорится в вопросе возвратить сердца отцов детям. Вопрос к родителям. Обратить сердца детей к родителям или сердца родителей к детям? Проверяем. Хотим мы, родители, представить себя в жертву живую, святую для разумного служения? Он говорит: рассмотри положение, вопрос твоих взаимоотношений с твоими детьми. Да, нет? На каком оно уровне? Так написано, так Бог говорит. Дальше у тебя пойдет изменение образа мышления. И образ мышления праведника у тебя будет. Дальше ты сможешь представить себя пред лицом Господним, уже народом готовым, для того, чтобы Бог давал определенные поручения. В противном случае не произойдет ничего. Дальше читаем. Читаем место Писания 2 послания Коринфянам, 11 главы, с 1 по 3. Наше внимание только 2, в других темах мы с вами касались, сегодня в этой. 2 Коринфянам, 11 глава. С 1 по 3, внимание, 2. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Что сделать Христу чистой девой? Что сделать? Представить. Представить, как сохранивший свое достоинство, как человек, который сохранился в Господе, сохранил присутствие Божие в себе. Может быть, падал, может быть, уклонялся. Но последний, говорит, конечный результат заключается в вопросе, сохранившая себя, стоящей пред лицом Господним. Еще раз. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Мы сегодня еще одно местописание у Ефесян будем рассматривать о вопросе чистоты церкви. Это очень глубокое положение. И наше внимание больше пойдет туда. И эти два места Писания, вот это о Коринфянам с Ефесянами, они очень соединяются, очень глубоко. Ефесян 5 главы, с 25 стиха по 27. Есть интересная фраза, описывается. Будем читать с 24. «Но как церковь повинуется Христу, мы взаимоотношения Христа, церкви, церковь, Христос, вот эту область рассматриваем, и себя в церкви Христовой, и себя как невеста Христова. Мы не разбираем вопросы взаимоотношения мужей и жен, нисколько. Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее». Здесь жертва и пролитие крови, освящение церкви через жертвоприношение Сына Божьего. Дальше, второй пункт. «Очистив баней водной посредством слова». И слово – это шло огневое. И слово шло такое, знаете, от которого, вот когда был задан вопрос, какие взаимоотношения мужа и жен, хотя бы просто такой пример берем. Иисус так ответил апостолам, что они все, надо понимать, зашевелились. Есть такое отношение человека с женой, лучше не жениться. Значит, он так сказал. И что не поворот, он им так говорил. И были моменты, когда из числа 70 учеников многие перестали ходить. Потому что говорили, кто может слушать такие странные речи? Не вмещается. Иисус отвечает, почему вы не можете принимать Слово Мое? Потому что Мое Слово не вмещается в вас. Потому что ваша внутренность, вы являетесь овцами, которых пасет дьявол. Так. Если вы говорите, что вы овцы, то вас в данном случае, говорит, пасет дьявол. И он, говорит, вас так пасет, что, говорит, вы начинаете возмущаться против истины Священного Писания. Оно, говорит, вас не вмещается. Поэтому, говорит, для вас странные эти слова. Хотя вы из числа учеников. Ведь сам же Господь избрал других 70 учеников и послал подвое туда, куда хотел ходить сам. Значит, он избрал, это было представительство их. Но дальше они себя представлять не захотели. Этот процесс превратился в то, что они развернулись и ушли. На сегодняшний день Павел говорит, будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху. Будут избирать себе такие собрания, где будут убаюкивать. Боятся слушать огневого слова. Почему? Потому что там жжет и печет. И это правда. Очистив бани водные посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята непорочна. По-другому, представить ее себе, очистив. Кто очищать будет, скажите, пожалуйста. Я еще раз читаю. Книга Откровения говорит, они пришли, а мы любили одежды своей кровью Агнца. Прямой акцент на то, что этим занимаются они. Принципиально, да. Но виноградная веточка очищается хозяином. Отец мой, виноградарь, он процесс обрезки не доверяет никому. Дальше. А здесь фраза. Как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Кто отвечает в конечном итоге за процесс очищения? Сам Бог. По-другому. Сам Бог да сохранит вас, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Это настолько серьезно, по-другому. Господи, ты подписываешь вопрос чистоты и очищения степени, если только ты с этим согласен. Если нет, то Бог никогда не согласится. Читаем место Писания, скорее всего, что это будет заключительное, и мы будем подходить уже к молитве, молиться. Колоссян, там 4 стиха мы прочитаем, очень глубокие фразы здесь. Апостол Павел настолько глубоко затрагивает, я не знаю, когда Колоссян будем исследовать по этому направлению, когда подойдем, я не знаю, как долго будем на каждой главе находиться. Но хотя бы здесь вот по сюжетности тем, как мы движемся. Колоссян 1 глава, читаем 21-22 стих. Ну, с 20 читаем. Колоссян 1, с 20 по 22, в наше внимание 21-22. «Чтобы посредством Его, Иисуса Христа, примирить с Собою, то есть с Богом, все, умиротворив через Него, через Христа, кровью креста Его, и земное, и небесное». Вот такой объем. Это вся сущность всей Вселенной. Примирить, соединить, чтобы стало единое, и чтобы, а у этого единого следующий закон интересный, тогда сын покорится отцу, Бог будет все во всем, дальше, и там будет сочетание невесты, это будет величайшее благословение, ну, об этом в следующие разы, наверное. Дальше, заново начинаем. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его и земное небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, отчуждение и враги, потому что вы имели расположенность к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою. Дает примирение, и в этом примирении ставит пред своим лицом. Еще раз фраза. Ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, неповинными пред собою. Да знаете, что Он делает? Он берет за нас и поручается сам перед собой. Помните книгу Иова, когда мы исследовали? Иов говорит, ну поручись сам за меня пред самим собою. Если ты не поручишься, ну что? И ты, говорит, будешь поручаться не тогда, когда я стану лучшим, но ты поручишься, и потом ты преобразишь меня в этот образ, чтобы я стал лучшим. Только не потому, что я, говорит, на тебя стрелки ответственности, Господи, перевожу, что ты должен это сделать. Но делая это, дальше в моей внутренности ты как смычком касаешься струн души, и моя внутренность откликается желанием изменения в этот образ. Заново читаю этот стих. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собою, могущему сохранить вас от падения, Иуда пишет, и поставить могущему вас и сохранить, и могущему вас поставить, ставить Он будет, пред Собою, пред славой Своей, непорочными в радости. Боже, вот этот процесс мы нуждаемся, чтобы Ты помог нам, по-другому как еще сказать? Чтобы Ты представил нас пред Собою, и в этом представительстве, чтобы мы были открыты, и чтобы мы преобразились в тот образ, который Ты хочешь. Дальше, в этой же главе апостол Павел в конце этой главы пишет вторую сторону этой стороны. То есть этот вопрос решился, ты уже поставил, ты примирил, и вот ты похваляешься нами, но теперь ты желаешь, чтобы мы преображались. Теперь Павел пишет, 28-29 стих этой же главы, с 27-го читаем даже 26-го. Тайну, сокрытую от веков родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы, которого, то есть Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, цель, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, я перехожу на 22 стих. Потому что Ты примирил нас и поставил святыми, непорочными, неповинными пред Собою. Я понимаю, что это объемная фраза. Нам нужно очень глубоко ее понять, чтобы Божье благословение исполнилось на нас. Вот это представительство произошло у свиного корыта, и окончилось при встрече с Отцом. И продолжилось в следующем состоянии, когда Сын на другой день выйдет и не как наемник будет смотреть на поля своего Отца и скажет, это принадлежит мне, потому что все мое, Отец, принадлежит тебе. Я возвращаюсь к месту Писания, откуда мы начали. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Ну вот мы с вами и пришли к интересному вопросу. Боже, Ты предлагаешь нам рассмотреть, как мы представляем тела наши. Как мы понимаем, что Ты представил нас пред Своё лицо. И как мы ожидаем дальнейшего представительства, чтобы преобразиться в тот же образ, от славы в славу. Все ближе, ближе, больше, больше, больше. Склоняем наши колени, молимся. Благодарность нашему Господу. Аминь.